Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И я с радостью в нашей студии приветствую Константина Александровича Залесского.
Здравствуйте.
Константин Александрович является вице-президентом Ассоциации историков Второй мировой войны. В этом отношении вы один из главных экспертов в этой области. А история, как мы знаем, это, в общем, не наука. Ну, во всяком случае, по крайней мере, греки относили это историю, у них была муза, да, Клио, которая командовала историей. И, в общем-то, они считали, что это близко к чему-то такому, связанному с искусствами. И главные искусники, греческие выдающиеся Плутархи и так далее, они, как и сейчас, в принципе, наши, ну, другая технология была, ездили по всей Греции с лекциями. И собирали все вот эти гигантские амфитеатры. Люди с радостью шли слушать этих потрясающих краснобаев, которые рассказывали что-то. То есть история, с одной стороны, безусловно, как наука, она описывает факты, реально бывшие факты. А уже интерпретация этих фактов, о, как вы сами знаете, достойна того, что у нас даже в стране издан закон манипуляции историей.
Да, и не один. В том смысле, что его уже и издали, и потом дополняли, и он еще дублируется в других законах. То есть, да, целый комплекс, к величайшему сожалению, существует. Причем сделано это с благими намерениями. Знаете, как с благими намерениями у нас? Mm-hmm. Куда, в принципе, все вымощено? Получается, что закон ограничивает исследовательские возможности специалистов.
Он реально ограничивает? Или это так, демагогия?
Да. Да. В принципе, как, у нас сейчас нету прецедентов осуждения никаких нет. Но вопрос ведь не в законе. Закон, на самом деле, если мы его прочитаем, это будет совершенно нормальный закон, к которому никому не будет никаких претензий. Почему? Потому что под этот закон нельзя подвести вообще ничего. Ну, просто. Ну, то есть, если какой-то человек сумасшедший, то он под этот закон попадет. А какой-то человек более-менее адекватный, он под этот закон никогда не попадет. Но вопрос о правоприменительной практике. Он очень сырой, и он дает возможность при желании влезть куда угодно. Причем влезть следователю. Не историку, там, кто-то, кто возмутится, а юристу, который скажет, вот, а, на мой взгляд, признаки есть, и, значит, закрутит, предположим, это ничем не кончится, но человека уже, скажем так,
понятно, задержится. Что это становится предметом и политической манипуляции,
да.
Безусловно,
да, конечно,
потому
конечно.
Что натравить одну политическую партию на другую, используя опрометчиво сказанные слова, ну, очень же легко, и, собственно, это... публике это будет восприниматься как восстановление правого дела, потому что высказывания-то бывают очень обидные.
Да, конечно.
Мы обижаемся на историческую правду иногда, да? Ну, она вот такова. Ну, примите то, что произошло. Но когда уж совсем люди изгаляются и, как Фоменко, да, приписывают истории, там, цифры, буквы и так
кстати,
далее.
Кстати, ему за это ничего не может быть, потому что он как бы ни при чем. Он же, условно говоря, ни на что не клевещет, он свою историю создал. Вот. К нему-то как раз, как выяснилось, у закона нет никаких претензий. У научного сообщества есть. Но это нормально. Пусть научного сообщества будут претензии. Вот. Но государство... А потом, на самом деле, ведь хватает и обычного законодательства. То есть, когда какой-то, скажем так, не совсем адекватный человек размещает в бессмертном полку фотографию нациста, то его спокойно можно осудить без составления бесконечного количества законов.
Ну, мне кажется, это просто за обычное хулиганство.
Конечно, и в принципе это вполне
оскорбление общественной нравственности.
Да, конечно, это оскорбление чувства людей. Это у нас существует, кстати.
Да, как оскорбление чувств верующих.
Да, конечно.
Хотя это тоже закон-то такой очень трудно формулируемый, что такое чувство верующих. Ну, мы, как религиозные люди, с одной стороны, поддерживаем, что нужно
конечно.
Какое-то законодательство, какие-то нормативы, которые препятствуют кощунникам.
Да, именно.
Но это именно и является богохульством и кощунством, а не оскорблением чувств верующих, правильно?
Ну, конечно, нет, тут вот, но вот когда идет речь о чувствах верующих, вот все, что было до этого, все как-то вот, все это укладывается вот в борьбу с кощунственниками, а не с просто, так сказать, вот он меня оскорбил. Нет, ничего подобного. Как-то все довольно ровно, нет никаких таких перегибов. А здесь вот, ну, а вдруг будет, понимаете, победа наша, это слишком великий праздник для нашего народа, что он может вызывать очень такую резкую реакцию. И если кто-то там что-нибудь начнет, так сказать, что-то высказывать, это может вызвать очень тяжелую реакцию.
Ну, даже те оценки, которые принадлежат людям безупречной нравственности, да, безупречной русскости, конечно, безупречного таланта, как Астафьев.
Да, например.
У которого отношение к тому, как описывают войну, уже описывали в его время, это 60-й год, да, где-то, и до сих пор вызывало резкое отторжение.
Да, да.
Говорит, это полное вранье. Все, что написано о Великой Отечественной войне, вранье, говорил. Ну, правда, он как писатель, ну, мог все-таки эмоциональные, нет, резкие, конечно, суждения. Конечно. Но вот, будучи сейчас, царство небесное этому великому нашему честнейшему человеку, но если бы он вот так вот резко бы высказывался, как Солженицын позволял себе, да, рискованные, да, высказывания, залетел бы.
Но, опять-таки, это все слишком эмоционально, потому что событие слишком великое. Как, например, был снят нашим телевидением сериал про Красную Капеллу. Ну, не очень хороший, слабый сериал, на самом деле, скажем. Правда, те, кто его снимал, снимал его честно, что снимал великий фильм, собирался делать великий фильм, значит, прославлять и так далее, и так далее. Ну, в общем, получилось не очень хорошо, средненько, но как бы люди не собирались оскорблять войну. Выступил человек, последний член Красной Капеллы, оставшийся в живых, наш разведчик. Сказал, что большего оскорбления в своей жизни он не переносил. Что вот то, что сняли, это плевок в сторону и так далее. Он это знает, да. И у него, конечно, эмоционально он отреагировал именно так. Но снимали-то это не для этого. Снимали для того, чтобы прославить. И вот когда вот это вот начинается, вот мне кажется, что закону здесь делать нечего.
Да, вот видите ли, как вот наша аудитория, которая согласилась бы, безусловно, согласилась бы с такими жесткими оценками тех, кто преуменьшает или как-то издевается, да, над нашей памятью о войне. Вместе с тем, ей было бы, наверное, и сейчас стало бы непонятно, что такие фильмы, как «В бой идут одни старики».
Ну да, конечно.
«Женя, Женечка и Катюша». Эти милейшие фильмы трагикомедии, которые, конечно, к исторической правде, но никакого отношения.
Никакого, абсолютно нет. Никакого
отношения. И масса вот таких фильмов, и уже там на заседании этих сессий Госкино они говорили, что это чудовищно, что так. А это любимые фильмы наши.
Конечно. И вот это очень тонкая грань. И как бы давайте всем будут заниматься специалисты. Я со своей стороны обязуюсь не принимать решения по уголовным делам.
Бог нас с вами миловал, что мы здесь. И сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили вместе с тем отделе судебном о Нюрнбергском процессе. Дело в том, что на фестивале «Радонеж», который только что завершился, один из лауреатов стал фильм «Нюрнбергский процесс», так называется. Это документальный фильм. И я лишний раз подумал, что то, что произошло, вообще все, что связано с Нюрнбергским процессом, это очень велико само по себе.
Да, конечно.
Сами эти решения. И там далеко не все так просто и ясно, как представляется обывателю.
Конечно, конечно.
Ну, во-первых, я хотел бы вас спросить следующее. Когда начинаешь копаться, не чуть-чуть понимать, на основании чего судили-то их? Например, Черчилль, он попросту говорил, да слушай, какой процесс, да расстрелять их, повесить, немедленно уничтожить, да, чтобы память их, значит, да, прахом. А наши говорят, нет.
А здесь как раз и возникал тот самый момент, что и Черчилль, и Рузвельт, и, так сказать, американцы поддержали его, они как раз и говорили, что судить не очень хорошо, потому что базы нет законодательной. То есть после Первой мировой войны хотели тоже провести судебный процесс над разжигателями войны, но вариант не прошел. Германия отказалась категорически кого-то выдавать, Вильгельма не выдала Голландия, то есть просто никого не выдали вообще. А учитывая, что Германия на тот момент не была оккупированной страной после Первой мировой войны, то, в общем, заставить их было, ну, практически невозможно. И это все, прошло, сошло на нет. Правда, после Первой мировой войны вот начали потихоньку говорить, что нет, ну, надо все-таки иметь какие-то... На тот момент в Первой мировой вообще ничего не было. То есть, ну, международные там Гаагские конвенции, Женевские конвенции, они подразумевали там правила войны, хотя тоже не было никакого, что кто нарушает правила войны, тот должен быть, значит, так сказать, осужден. Нет, тоже не было, что можно привлекать к уголовной ответственности, там можно. Вот. И здесь в общем и целом вырабатывалась юридическая система, она вырабатывалась уже во время войны, то есть уже по ходу дела. Причем, когда, например, стал вопрос, это уже немножко попозже, стал вопрос, американцы говорят, давайте там внесем в устав определение агрессивной войны. Наши сказали, не надо. Пусть он потом примет. А мы сейчас будем судить так, как мы считаем нужным. То есть, в общем и целом, на момент начала даже процесса, в общем, нормы были довольно слабо разработаны. Это был первый шаг на пути создания вот этого международного права уголовного, но он был именно первый. Когда же вот во время войны шел разговор, и наша сторона настаивала на суде, то как раз американцы и англичане говорили, ну, давайте не будем связываться, потому что судебная система англоамериканская подразумевает, что очень большое крючкотворство.
И соревновательность.
И соревновательность, да, да, и соревновательность, и крючкотворство. И так можно оспорить любую норму. Плюс и американцы, и англичане намекали, четко понимали, что противоположная страна, то есть страна защиты, всегда сможет апеллировать к тому, что они делали до войны.
А делали они такое...
Да, что там, в общем...
Так эти самые преступники, эти чудовища. Да. И так они есть чудовища, да, и так далее. Но вместе с тем это не чудовища из комедии.
Да,
это... американской там, или русской комедии про войну, где немцы дураки и идиоты.
Да, да, да.
Это были люди очень образованные. И люди весьма-весьма толковые. Они знали, что они делают.
Конечно.
Поэтому и участвуя в этом процессе, они обвиняли. Они говорили, слушайте, ну все хорошо, вот сегрегация. Да? Вот расовое унижение одной нации, другой нации. А у вас до сих пор...
Конечно, есть.
И, а у вас скамеечки для белых, для черных.
Для белых, для черных.
А у вас в автобусах для белых, для черных. А вы-то что тогда вообще, так сказать, как вы рот-то свой открываете?
Конечно, а ЮАР существует еще в тот, на 45-й год, вовсю этот доминьон. А там просто, ну, апартеид еще не объявлен, но, в принципе, там полная сегрегация, там раздельное развитие рас. И всего этого очень много. И мир несовершенен. И поэтому наши партнеры зарубежные, европейские партнеры по коалиции антигитлеровской, они очень не, так сказать, не хотели этот, вообще связываться с судебным процессом.
Это был громадный труд. Вот построение нарративной базы, да, международной, это, в общем, такой творческий, громадный труд. И слава богу, что он, мне кажется, произошел, потому что теперь мы апеллируем, как само собой разумеющиеся, некими понятиями и словами. Да. И можем осудить уже согласно трибуналу Нюрнбергскому и сейчас в Гааге. И то, видите ли, как мы же знаем, как судили Милошевича и так далее. Вот эта англосаксонская система, она действует безупречно. Она так лукаво может использоваться, что переиграть полностью то, что произошло.
Да, происходило. И это именно так. И это вот сложности разработки международного уголовного права. Наши представители, это в тот же самый Тройнин, там Тройновский, они были крупными теоретиками в этой области, именно международного уголовного права. Они внесли большой вклад в это.
То есть, вот если хотел, то есть это не прокуроры типа вот наших прокуроров политических процессов, как это звали знаменитого это обвинителя?
Ульриха, Вышинского.
Вышинского, да.
А Андрей Януарович, между прочим, курировал по линии Москвы Нюрнбергский процесс.
Работу нашу. Традиции какие-то, вот наши обвинительные такие, они были использованы.
Нет, это изначально. Вышинский, правда, тогда был уже заместитель наркома иностранных дел, то есть он был все очень прилично, но он курировал непосредственно и вел, он был в Москве, ну, приезжал в Нюрнберг, но он курировал полностью работу, то есть без него вообще ничего не происходило.
Но вот здесь, насколько этот процесс... Это же процесс должен был удовлетворить и уже наших будущих партнеров, так сказать, да? Или, то есть все цивилизованное человечество должно было сойтись как-то в консенсусе этого всего. Как он здесь достигался? Сколько здесь было действительно... Хочется чего? Действительно какой-то убедительной правды, справедливости, настоящей справедливости.
Значит, когда шла речь об этом процессе, то, в общем, по большому счету, когда стороны все-таки уже договорились о его проведении, то, по большому счету, надо сказать, что его цель, она была объявлена, ну, как цель любого процесса, это разобрать преступления конкретных людей и их осудить, ну, или не осудить, так сказать, зависит от того, как судить цель судебного процесса. Но надо сказать, что изначально наша сторона, советская сторона, выдвигая вот эту идею процесса, она закладывала совершенно другой смысл. Смысл этот сейчас, вот он был достигнут, этот результат, это вот то же самое, что сейчас называют суд народов. Изначально международный, то есть не изначально, а по букве закона, международный Нюрнбергский трибунал никаким судом народов не был. Это был суд, составленный странами-победительницами, международный трибунал, который разбирает преступления людей, которые вот руководили Германией в данном случае. То есть совершенно частный случай. Советский же Союз изначально, и Сталин в том числе, ставил задачу, что война, такая война, самая кровавая в мировой истории, она должна завершиться тем, что мировая общественность должна быть проинформирована о том, кого мы победили. То есть, вот мы потеряли колоссальное количество.
Ну, 24, да. Говорят, миллиона.
Тогда мы называли совершенно другую цифру.
А какая?
Тогда, значит, по-моему, в районе 5-6 миллионов мы называли.
Но это военные потери, в принципе, да. Вот.
Говорили с гражданскими, Сталину нужно было снизить потери. То есть тогда речь шла не только о преступлениях нацизма, а и в том, что нельзя сказать, что ослаблена страна. Поэтому это из политических соображений. Потом там увеличилось до 10 миллионов, потом, и вот уже при Хрущеве там до 20. А сейчас уже вот чуть-чуть, значит, ну, не намного побольше. Вот. И, значит, нужно было показать мировой общественности, кого мы победили. Как показать, кого мы победили? Можно собрать журналистов, да, им, значит, предъявить документы, опубликовать документы и все. Но это будет, во-первых, момент проходной. Опубликуют и забудут. Это будет потом, это будет возможность для дальнейших фальсификаций. Ну, потому что, а что, ну, документ представили, документ. Мало ли, что там советская страна представила. Так кто хочет, может представить. А вот когда проходит судебный процесс, то, во-первых, суд своим авторитетом признает представленные документы доказательствами. И чтобы сказать, что эти документы не доказательства, это нужно изменять решение суда. Это сложно. Потом, Советский Союз имеет опыт политических процессов 30-х годов, которых, как мы все прекрасно знаем, эти процессы, в общем и целом, на процессы-то и особо и не походили. То есть, при соблюдении формы, там главное было это политическая составляющая. То есть, информирование общества. Какая еще политическая? Что Бухарина так нельзя было расстрелять? Да можно было, так сказать. Сколько там политических деятелей расстреляли, не доводя до открытых процессов. А это именно процесс, который показывает обществу, кто, так сказать, мешает жить в советской стране. Здесь форма как раз именно Нюрнбергского, формы судебного процесса, тоже была чрезвычайно удобна вот именно для вот этого, достижения этого результата. Другое дело, что те процессы были фальсифицированы, а этот как раз нет, потому что материалов было много. Но с точки зрения Советского Союза, этот процесс должен был быть именно, ну, вот в нашем понятии говорится шоу, а в том, ну, скажем так, вот в значительной степени политическое мероприятие. Именно поэтому, когда в Лондоне шли переговоры о том, какой процесс-то будет, а все, Никитченко, Иоанна Никитченко, генерал-майор, заместитель председателя Верховного Суда, он был судьей от Советского Союза на Нюрнбергском процессе, а до этого он был нашим представителем на переговорах о Нюрнбергском процессе. И он как раз и говорил в кулуарах, а давайте сразу договоримся, какой приговор-то будет. Потому что мы всех их должны расстрелять. Соответственно, англоамериканцы говорят, как, подождите, стойте, у нас процесс еще, так сказать, не начался. Может быть, мы это на процессе? Он говорит, да нет, это они все преступники. Какие тут вопросы? Давайте сразу договоримся, что вот все под это самое пойдут. Ну, военная коллегия Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик, она действовала именно по этому.
Ну, после того, как был террор коммунистический, да. Красный, который уничтожил там десятки миллионов человек, ну, для нас плюс-минус миллион, а тут да, плюс-минус один немец. Да, да?
Официально 670 тысяч в 1937-1938 году через военную коллегию там прокатали. Ну, и он, и Никитченко был как раз членом военной коллегии. То есть, условно говоря, цель Нюрнбергского процесса, она была не столько в том, чтобы повесить там Геринга или там кого-нибудь еще, а в том, чтобы проинформировать мировую общественность. Геринга можно было повесить, как предлагал Черчилль, в течение часа после его ареста.
Тройкой.
Да, тройка. Черчилль предлагал проще. Черчилль говорил, значит, будет список. Как только из этого списка кто-то захватывается, ближайший генерал, командующий военной частью, удостоверяет, что он его поймал, и отдает приказ без согласования. Его, значит, в расход. И все. Вот. Простая процедура. Список, говорит, вот там 100 человек там главных. Ну, а можно его дополнить, там, в общем, как пойдет. То есть, как бы, сам факт наказания для тех, кто оказался на скамье подсудимых, он был не столь важен, потому что они это наказание понесли бы вне зависимости от того, предстали бы они перед Нюрнбергским международным трибуналом, так сказать, серьезно. Никакой. То есть они поставили там перед местными военными трибуналами, перед
кем угодно. Ну вот, если публичность, она же предполагает, что и то, что мы упомянули с вами, это соревновательность, да. Она тоже будет услышана. Что сторона осуждаемая, да, ей будет дано слово. Да. И ей слово дали, в конечном счете. А они же предполагали, что откроется такое в недавней еще политической жизни народов, да, преступления англичан в Африке. Да. Это же настоящий геноцид.
Но было договорено. Поэтому стороны договорились. Стороны, кто был представлен на Нюрнбергском процессе, они договорились заранее, какой список тем не будет затронут. Причем инициатива была не с нашей стороны. Мы, правда, сразу очень положительно на это отреагировали, но инициатива была не наша. Были заранее оговорены, поставлены пределы, какие темы не обсуждаются. Причем, как мы все знаем, на любом судебном процессе, процесс ведет судья. Соответственно, судья может остановить защитника, лишить его слова, остановить обсуждение любого вопроса, который он считает неподходящим к рассмотрению суда. Соответственно, было объявлено, что на суде рассматривается преступление нацизма. Соответственно, никакая апелляция никаким действием союзников не может быть принята. То есть они не рассматриваются априори. То есть вот мы рассматриваем преступление немцев. То есть если немецкий защитник начинает говорить, что «а вот вы», все, стоп. Мы не обсуждаем.
Действуем по протоколу, да?
Да, мы не обсуждаем эти вопросы, потому что они не имеют отношения к преступлениям, совершенным этими людьми.
А что тогда преступление? Вот как это квалифицировалось, что есть преступление, а что нет? Ведь, как в Белли, да, случай войны. Война сама по себе, это как... Это прекрасно сформулировал Толстой. Случилось что-то бесчеловечное. Помните, как длинно и красиво он пишет об этом, о начале войны 12-го года? Вот сама по себе война – это бесчеловечно. И любая война, она ведет к жестокостям чудовищным, преступлениям, когда обнажается бесчеловечность поведения самого человека. Звериное вылезает из него. И там уже сказать, где там кто прав, кто виноват, где жертва, где насилие часто практически невозможно, потому что все мочат всех.
Значит, ну, было обозначено основные, скажем так, основные положения, которые были вменены в вину подсудимым. Это прежде всего заговор с целью развязывания агрессивной войны. То есть, что люди заранее готовили агрессивную войну, предварительно войдя в сговор. То есть это как бы преступление такое, да? Французы, кстати, были против. На предварительной стадии говорили, а вообще агрессивная война не является преступлением. Типа это плохо, но преступлением это не является. Вот, потом им вменены еще были в вину военные преступления. Ну, вот тут как бы военные преступления, это более-менее имелось уже к этому моменту законодательство в национальных судебных системах. И потом как бы военные преступления, это вот на Гаагских конференциях, Женевские конвенции, там нарушение обычаев войны. И там в конвенциях было указано, что нарушение правил войны, оно, так сказать, может повлечь за собой уголовное преследование. То есть, а в законодательстве стран уже национальных, там и было и расстрелы за совершение военных преступлений. То есть комплекс военных преступлений, он в общем было понятно, что это такое. И, наконец, были введены еще преступления против человечности. Это наш перевод, можно, ну, в общем, это, скажем так, это преступление вот против, ну, условно говоря, сути человека. То есть, ну, это условно геноцид. Слово «геноцид» не употреблялось на Нюрнбергском процессе, сразу надо это оговорить. Это более позднее слово. Но, в принципе, вот, условно говоря, нарушение правил человеческого существования. То есть, когда человек становится зверем.
Но это уже, да, уже практически религиозный смысл придавался, но этому. Подходили к религиозному пониманию, потому что именно о сути человека же речь.
Знаете, по большому счету, это атеисты заявляют, что там чего-то можно придумать. А ведь придумать ничего нельзя. Все всегда уходит в религиозный смысл. Просто национальные судебные системы пытаются религиозный смысл переложить на законодательство. Вот, ну, как бы, знаете, все уже давно придумано до нас, а мы пытаемся только это трактовать.
Ну, понятно, потому что мы знаем первичный закон, закон Божий.
Конечно.
Да,
конечно.
Не убий и так далее. Дальше они, дальше уже разворачивается все-таки, ну, в каких-то в терминах, конечно, национальных, там, ненациональных, как в описаниях. Но первичный-то закон дан человеку, как не укради, да и все. Да,
конечно, и вот, а потом это уже все, понимаете, человек всегда хочет объявить, что он умнее. тех заповедей, которые ему были даны. Что вот он сейчас на их основе что-нибудь... То есть не на их основе, а на пустом месте что-нибудь придумает. А все равно самовар выходит в Туле, да? Вот то, что завода не выноси, а все равно самовар будет.
Но вот это и есть этическая система, она выходит все-таки с понятия целесообразности какой-то. Не нравственных императивов некоторых, которые, конечно же, восходят к Богу, к божественным заповедям, а из некой целесообразности, из прагматизма. А мы не могли иначе. А если бы не они, так этакие, если бы не американцы вошли бы в Афганистан, то есть если бы не мы там вышли, ну и, короче говоря, вот если бы, так и мы просто обязаны были. Как же, так сказать, иначе невозможно.
И в этом всегда очень интересный момент заключается в том, что после этих обсуждений, после этих заявлений, когда вот они идут, а потом все равно они же возвращаются к тем самым трактовкам, которые были религиозные трактовки. Почему? А потому что, ну, поговорить-то можно о чем угодно. А вернемся-то мы все равно на круги своя. И они будут, они то же самое говорят. Просто, ну, скажем так, говорят, что это они сами придумали. Ну, это все совершенно нормально, это нормальное развитие человечества. В сути, ничего нового оно никогда не придумает.
Ну, как тогда они формулировали признаки нарушения человечности и человеческих законов?
Ну, были представлены огромное количество документов, которые говорили о принятии преступных решений, которые были направлены на, предположим, уничтожение мирного населения. Я не только про геноцид говорю, геноцид это еврейского народа мы вообще там. А, например, хотя не только еврейского, сейчас мы знаем, что-то против цыган был развязан геноцид, но во время Нюрнбергского процесса, кстати, вопрос цыган так не стоит, ну, количественно просто
несопоставимо,
да. Вот, антиеврейские меры, фактически геноцид, слово геноцид не употреблялось, но не только, значит, и Советский Союз представил убийство мирного населения, то есть не только Бабий-Яр, но и, так сказать, совершенно другие, так сказать, просто. И это вот все против человечности, то есть, и причем это подкреплено не только материалами, собранными о конкретных преступлениях, это были представлены еще и документы немецкие, где как раз это все регламентировалось. То есть немцы отдавали эти приказы высшее руководство. То есть это было все сделано не потому, что там, ну, там, не знаю, какой-нибудь лейтенант решил расстрелять, там, сжечь деревню, а в принципе это был метод попустительства и поощрения со стороны руководства.
То есть если руководство, это не просто, опять-таки, решения эмоциональные, это были решения, связанные с некой идеологией, которая, и меня, в частности, в этом поражала, вот этот холод этой идеологии, и, как всегда, у немцев там же все и расписано подробненько, как раскрыто, как эту идеологию мы будем осуществлять.
Да.
Это нам нужно. Вот как сейчас Зеленский говорит,
да?
Очень просто раскрывает. Мы должны, грубо говоря, взять и выселить пол Украины. Не Донецка, так сказать, Донбасса, Луганска. А его, он не проговорил, но его там ближайшие соратники, которые уже в правительство, проруби какой-то, он прямо говорил, ну, миллион нужно уничтожить. Они не курабельные. Их перевоспитать невозможно. Перевоспитывать их в концлагерях, ну, это слишком будет напоминать что-то, да? Это тоже форма. Поэтому их нужно как-то тайно, не тайно, но убить. Других постараться ассимилировать. Так. И третья часть, больше или меньше, те, которые с русскими паспортами, просто выселить. Это уже президент страны.
Да, это когда он сейчас заявляет.
Сейчас при нас заявляет, что вот ты, который жил, у тебя тут поколение твоих родных, твои могилы и так далее. Но ты здесь не дочеловек, не доукраинец, не полноценный украинец, и скатерть тебе дорога в Россию. Чао-какао. Без всяких там, как в Таджикистане, 300 там, или больше там было, там около миллиона уже в нашу советскую эпоху было издано русских людей, просто сказали, все. Все отобрали, сапоги югославские отобрали у русских, квартиры, все, что возможно было. И буквально в одних сорочках людей выгоняли в Россию. И Россия должна быть где-то дать им квартиры, расселить, работы и так далее. То есть вот эти вот бесчеловечные решения наших братьев среднеазиатских или наших братьев славян украинских, которые на наших глазах опять все это происходит, они же актуализуют вот эти все решения Нюрнбергского процесса.
Конечно.
Это вот зреют грозья гнева.
Естественно, потому что приговор Нюрнбергского процесса, он стал, скажем так, вот он стал той самой основой для последующего международного уголовного суда, вот, который в Гаге сейчас существует. И то есть вот он показал, что это можно сделать. потому что, по большому счету, во время войны многие не верили, что это просто можно сделать. Тем более, что, как, опять-таки, вы прекрасно знаете, все знают прекрасно, сейчас судебные процессы идут какое-то совершенно непонятное количество времени, там, десятилетиями. А здесь это прошло в течение одного года, меньше одного года, 11 месяцев, причем вот был перелопачен такой колоссальный материал. То есть это все возможно, это все поняли, что это возможно. И учитывая, что процесс был открытый, а наши партнеры во время войны говорили, давайте, ладно, когда я сказал, ладно, сейчас только вот нам не хватало ссориться по этому вопросу, ладно, пусть будет процесс, только давайте туда не будем пускать никакую общественность, и журналистов пускать не будут, то есть закрытый процесс будет. Наши как раз сказали, что ни при каких обстоятельствах, наоборот, будет там журналистов, там 500 человек, там 250 журналистов, или там еще, обязательно пресс-конференции, то есть все в прессу.
И показали главный документ, кино.
Да.
Кинодокумент, как я знаю, может быть, это не совсем так, но, как мне представляется, ну, фильм «Рома». Не фильм «Рома» показывали, да?
Нет,
но «Ром» на основе «Обыкновенный фашизм»,
да,
знаменитый фильм.
Конечно, да.
Да. Но он этот-то фильм свой, «Обыкновенный фашизм», делал на основании хроники, которая, в частности, в Нюрнберге была показана.
Туда,
и когда это громадный архив, громадное количество видеоматериалов, которые вот так вот воочию свидетельствовали,
да, это было, да,
о невиданной жестокости.
Да, это было. Фильм специально сделан фильм, ну, не фильм, а документальная съемка имеется в виду, а наши делали, это съемка в концлагерях. Ну, в Освенциме, естественно, наши войска освобождали Освенцим. Вот эта съемка вот оттуда, это произвело шок на мировую общественность, потому что все как документы, ну, документы там, мало ли там кто чего написал, да, а здесь это все показали. То есть вот Нюрнбергский процесс, он вот показал, что это можно сделать. И это будет не судилище, как вот очень любят у нас иногда сейчас так сказать, что, а это судилище. Вот. Нет, это был не судилище, это был вот то, что называется суд народов. Потому что вот тот комплекс материалов, который был показан, представлен общественности, он дал возможность вот что, ну, а вот что вы против этого можете сказать? Вы можете сказать, что там, там суд там был, там, что в суде сидел там генерал-майор Никитченко, который был там в военной коллегии Верховного суда. Может быть. Можно сказать.
И у которого самого рыльца в пушку.
Да, рыльца в пушку. Можно так сказать? Можно сказать. Можно сказать, что государственный обвинитель от Соединенных Штатов Джексон был абсолютно прожженный политик, который, в общем, собирался становиться президентом США. То есть он собирался, что для него Нюрнбергский процесс станет такой карьерный взлет осуществить с ним. Было так? Да, тоже было. Что английские судьи и английское обвинение, это были тоже политики, все это было сделано с политической точки зрения, были назначенцы. Конечно. Что французам, в общем, было довольно сильно все равно, что там происходит в Нюрнберге, потому что у них политическая борьба послевоенная, и они в основном туда все стремились. Тоже, да. Да, все это было. Но вот тот комплекс материалов, который представлен в Нюрнбергском процессе, он показывает, что приговор-то был, ну, как сказать, объективный. То есть... Как бы вопрос, что того же самого, предположим, Эрнста Кальтенбруннера, руководителя Главного управления имперской безопасности, без Нюрнбергского процесса повесили бы с такой же скоростью, если не быстрее, он не стоит. Это люди, которые были представлены на процессе, они все имели за собой колоссальное количество преступлений. Причем, надо сказать, что три человека были оправданы в Нюрнбергском процессе. Шахт, Фриче и фон Папен. И при этом потом Фриче получил на процессе денацификации вполне приличный срок. То есть, в общем, есть за что. Шахт получил срок, но Шахт возмутился жутко, договорился с американцами, и они это отменили все.
А как так интересно получилось?
Ну, все можно. Все можно. Если ты сотрудничаешь с кем надо...
Трансатлантическая солидарность.
То, да, то все можно. Например, генерал-полковник Франц Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск, который руководил разработкой плана Барбаросса, который руководил проведением захвата Польши, захвата Франции. Он, его сняли только в 1942 году. Он в момент Нюрнбергского процесса сидел не на скамье подсудимых Нюрнбергского, где ему не то что место, оно там за ним зарезервировано было. Он в тот момент сидел в военно-научном центре США и писал обзор русской компании. Его американцы не пустили даже на процесс по денацификации. Он его не проходил.
Вот пару слов, да, об этом процессе, вот прямо так, да, денацификации. В чем его смысл?
А смысл процесса денацификации, это он проходил на территории Федеративной Республики, ну, Западной Германии, скажем так, а он заключался в том, что немецкие суды, немецкие, ну, судебные палаты местные, они должны были рассмотреть дела всех немцев, которые в какой-то мере были причастны к нацистскому режиму. Главный параметр – получал ли ты привилегии, прибыль или что-то от нацистского режима. Ну, то есть, было ли тебе при нем неплохо? Если ты получал прибыль, деньги, доходы, должности...
Нет, ну это же обычно, нацистский же режим, он пронизал все общество, конечно, как и у нас коммунистическая партия, без направляющей деятельности, которой не обходилось ни одно событие, ни одно решение не принималось.
И тогда, в зависимости от того, какую прибыль, там, выгоду человек получил от нацистского режима, он попадал в одну из четырех основных категорий. То есть главный преступник и самое последнее, там, попутчик.
Ну, иллюстрация, что ли, это, да? Или...
Фактически, да. Фактически. А, соответственно, все там дальше входило, там, либо у тебя конфискация имущества, либо у тебя штраф. Штраф от 1000 марок до 100 000 марок. Там. То есть он может быть колоссальный штраф, может быть, в общем, да. И, значит, заключение в трудовые лагеря, ну, так сказать, работа на благо общества, да, тоже срок от полугода там, или от 2 месяцев до 15 лет, пожалуйста, линейка полная. И, соответственно, запрет на профессию. То есть, например, запрещение избираться, работать в государственных учреждениях, запрещение избираться в законодательные собрания, ну, на выборные должности.
Скажем. Ну, в Западной Европе немцы это обеспечили практически очень хорошо.
Да, да, да.
А вот в Восточной Германии, под советским-то началом, мне кажется, что там это попустительство было в значительной степени.
А там было по-другому, там другой подход был. Там, соответственно, люди, которые были замешаны в преступлениях нацизма, они прошли под трибунал. Вот. Но, кстати, надо сказать, что не очень советская военная администрация там, сказать, ну, зверствовала. Все-таки был использован признак целесообразности. И те немцы, которые пошли на сотрудничество с советской властью и стали активно работать, в общем и целом им дали возможность. Хотя, конечно, если человек активно работал при нацистском режиме, никаких высоких постов он, конечно же, не займет.
Ну, администрация, та, которая осуществляла политику, да, национал-социалистов, да, это понятно. Безусловно, это люди, значит, и разделяли эти взгляды.
Они были членами партии, там были, так сказать.
А вот, скажем, научная элита. Я недавно смотрел фильм, совершенно поразивший меня, тех, кто создавал ФАУ-2 и наш первый спутник, наш первый, простите, это, конечно, обидно звучит, но ходили слухи, то есть остроумнейшие всякие шутки были, в частности, когда встречаются два спутника, один спутник русский летит, другой спутник американский, они встречаются и начинают говорить по-немецки. И действительно, фон Брауна вывезли американцы с большим количеством ученых. Громадное количество ученых было вывезено у нас в Россию. Здесь им предоставлены были потрясающие условия. И я удивился, это действительно удивляет, потому что такое русский характер? Это, ну, такое всепрощение, мы так умудряемся всех как-то снисходительно от человечески относиться.
Там было денацификации, было свое лукавство. Оно существует всегда. Сами понимаете, без лукавства не бывает ничего. А, как я уже сказал, важным было получение выгоды и прибыли от нацистского режима. То есть, если человек был ученым, он не работал по этой букве закона на нацистский режим. То есть, он бы работал так же, если бы не было нацистского режима. Соответственно, военный не подлежал фактически денацификации.
Так, как и, собственно, и немцы сами, совесть немецкого народа, она это отличала очень хорошо. Одно дело вермахт,
А другое дело СС. Практически, как вот это не парадоксально звучит, через процесс денацификации совершенно спокойно прошла практически вся судебная система Германии. Судьи, прокуроры.
А как это возможно?
А они не исполняли приказы нацистов. Они существовали в рамках судебной системы. И когда были парадоксы, когда привлекают к ответственности человека, который, будучи судьей специального суда, вынес 700 смертных приговоров, и его оправдывают. Почему? А он судья, и он судил по тем законам, которые существовали.
А если сравнить с нашей системой, тогдашней судебной, где тройками подписывали приговоры и отправляли?
Нет, у нас, не сравнение, она просто была другой. план другой. Просто в Германии нацистский режим просуществовал с 1933 по 1945 год, это 12 лет. Из них, из этих 12 лет, половина пришлась на войну. То есть, когда судебная система работала в условиях военного времени и вообще. То есть, нацисты, по большому счету, не успели перестроить судебную систему вообще. То есть, они создали свою народную судебную палату, потому что их не устраивала действующая немецкая судебная система. Им нужно было вот политическую контролировать. Это вот народная судебная палата. Народная судебная палата и немцами самими признана как внесудебный орган, внесудебная расправа фактически. То есть, тут никаких проблем нет. А вся остальная система судебная, она в общем и целом сохранилась с Веймарской республики, а с Веймарской республики с времен монархии. То есть, в общем и целом, эта система, она вот работала, как работала. Но когда идет война, соответственно, идут, скажем так, суд за военное время, за дезертирство. Типа, человек бежал, из, например, дезертировал из армии, но, предположим, он был антифашистом. Судья его судит и приговаривает к смертной казни за дезертирство. Судья прав, судья абсолютно прав. Его пытаются привлечь к ответственности, говорят, родной, ты же тут вот антифашистов расстрелял. Я не знаю, ничего подобного. Я приговорил, вот решение суда. Соответственно, эти люди проходили денацификацию. Поэтому судебная и прокурорская система Федеративной Республики Германии в принципе занимались, там сидели те же люди, что и сидели при нацистах. Вот. Если они там были все-таки партийными функционерами одновременно, вот тогда они получали выгоду от осуществления нацистского режима, и тогда они, значит, были там ущемлены в своих правах.
Мне кажется, важную роль сыграла, почему сложно было нацистам так быстро все перестроить на вот свой политический, идеологический лад и судить, скажем, по закону Вальгаллы какой-то, да. Да, ну, да. Такой языческой. А потому что все же правовая система Западной Европы, она строилась не одно тысячелетие. Это все римское право, которое выстроено филигранно еще в Римской империи, латининами,
древнеримлянами. Нацисты начали.
Все-таки начали.
Да. Вот была создана Академия германского права во главе с Гансом Франком, от которого повесили на Нюрнбергском процессе, за то, что он творил, был генерал-губернатором Польши. Вот. И Академия германского права как раз и объявила, что вот она начинает работу активную, потому что надо, наконец, забыть пресловутое римское право, которое никому не служит, кроме как...
гуманизму проклятому.
Хуже, да. Да, в общем, да. А нужно ввести германское право, основанное на вот... Там, как вот в Вальгале вот было. Вот так должно быть германское право. Оно более правильное. Вот мы его введем. Но не успели. Ну, там, сами понимаете, когда юрист начинает что-то разрабатывать, это быстро...
Это же узаше. Вот я думаю, господи, Господь силен, да, в бране, да? И то, что он смел эту Германию с лица земли, нацистскую, да? Эти плевелы, они все равно прорастают всюду, где-то там. Но все же, не дай бог, если бы вот утвердилось это чудовище, абсолютно языческое, тоже антихристианское, безусловно, по своему основу.
Нацистский режим полностью антихристианский. А причем это не является тайной. Это абсолютное мнение самих нацистов, что это антихристианский режим. Просто, на самом деле, мы с этим не очень часто сталкиваемся, потому что нацистский режим с православием не особо сталкивался. Он только сталкивался на оккупированных территориях. А вот католицизм и протестантизм, нацистский режим тоже его, в общем, не любил.
Не терпел до какого-то
терпел,
времени.
Причем официально было заявлено Розенбергом, что, и они не только, и Гитлером тоже, что, в общем, и Гиммлером. Гиммлер на одном из выступлений заявил. Фюрер говорит, в общем, давайте сейчас войну закончим, 50 лет, и все. И никакого католицизма.
По телевизору покажем вас последнего папу.
Да, и католицизма никакого не будет. А протестантизм мы и так разберемся. То есть, в общем, это конкретно абсолютно антихристианское течение политическое, которое даже этого не скрывало.
Я думаю, здесь важно нам понять, что мы такие слова, как протестантизм, православие, католицизм, у нас они уже замылены, смысл-то их, христианство само по себе. Да, безусловно, это все христианские конфессии, но речь-то идет не о каких-то религиозных, ну, каких-то...
структурах.
Нет, я другое слово-то подыскиваю. Не о религиозных неких обществах. Ага. Речь идет о том, что такое Христос. Христос есть Бог.
Угу. Да.
Истинный человек, истинный Бог. То есть речь идет о безбожном.
Да, конечно.
Совершенно. Конечно. И здесь, соответственно, если это безбожный режим, именно так. Не то, что он там какие-то католики, протестанты или православные. Нет. Все этому противно не потому, что даже Христос, который, как они говорят, еврейский бог, это евреи все нам выдумали, чтобы ослабить нашу волю арийскую. Да? И даже это не просто национальное увлечение какой-то этнографии своей. Нет, здесь идет речь о другом, что отвергая христианство, они отвергали даже не внешние выражения некоторой религиозности. Нет, они отвергали саму идею Бога.
Да, конечно, это в основе это именно антихристианство. Причем именно в этом понятии. Причем, вот, просто не так давно как раз издали дневники Розенберга, которые в свое время кто-то украл на Нюрнбергском процессе. Это, вернее, известно, кто украл. Американский, представитель американского обвинения. Вот. У его потомков нашли, и сейчас, наконец, их опубликовали.
Вот же заработали.
А?
Вот же заработали,
думаю. Отняли.
Ну, молодцы, слушайте.
Отняли. Слава Богу. Скажешь, что же было представлено на Нюрнбергском процессе. Что, отдай назад. Отняли, в общем. Но они изданы сейчас. Абсолютно, вот там, понимаете, вот когда говорят, что не надо публиковать материалы, написанные людьми, которые приговорены в Нюрнбергском процессе. Надо публиковать. Потому что это, вот читаешь, и видишь, во-первых, убогость человека, его написавшего, а во-вторых, видишь вот это вот, знаете, звериное антихристианство. Причем вот именно такое звериное, то есть ожесточенное, но сознательное. Абсолютно сознательное. То есть вот... Такое дьявольское направление.
Ну, как можно... Вот что это за направление? Потому что там больше неких... Ну, когда мы говорим о язычестве, а это язычество,
конечно, да,
то там больше системы эмоциональных образов, вот различных этих богов, их северных, которые тоже дурновкусно, потому что это уже все-таки христианство состоялось и победило. И вот этих богов, так сказать, да. И всем ясно, что это немножечко смешно изображать из себя. Вот. Это как вот в знаменитом фильме Висконти «Гибель богов».
А, «Гибель богов».
Да, помните, когда этот бедный, или другой его фильм, посвященный баварскому несчастному королю, Людвиг Баварский, Людвиг так и называется, когда Людвиг, увлекшись вот всей этой мифологией, северно-германской мифологией, он строит этот замок, который сейчас украшение и главный элемент туристический в Баварии, до сих пор очень красиво. И вот он выплывает, настолько увлекся, что он уже потерял меру вкуса. И в подземном озере, специально построенном им, на встречу с одним из людей, которые, безусловно, понимали, что происходит, он выплывает на этой мифологической лодочке, стоя как...
Лодка-лебедь.
Лодка-лебедь.
Она существует до сих пор, кстати.
Но это же смешно. Это и в фильме было показано, что всем понятно, ну что ж ты, Людвиг, мы все понимаем, но нельзя же ж так серьезно относиться к сказке, которая уже стала сказкой, это уже не жизнь.
Вот у нацистов это было все значительно серьезнее. Причем это была именно декларируемая цель, которая звучала как немецкий народ должен избавиться от оков христианства, которые на него надеты и которые не просто тянут его вниз, а которые в свое время христианство уничтожило лучших людей германского народа.
Это сейчас же как эти русичи. Ну,
все же то же самое. Понимаете, все же отработано. Это все то же самое. Это все в одном направлении. Ничего не нового-то под луной.
Это те же украинцы, то, что сейчас они вот свой пантеон там, древлян, этих перунов и так далее.
Ну, все из одной, все, конечно, из одной это самое-то идет.
Но поразительно, что как так? Вот произошло такое чудовищное жертвоприношение, и все равно людей это не вразумило.
Ну,
если для немцев была программа денацификация, все понятно. А этих так, вот нынешние вот нацики, но нашим не дает сейчас, слава богу, Путин вздохнуть, и слава богу. Да? Ну, да. А там-то они вовсю, они власть захватывают.
Ну, потому что не хотят помнить уроков Нюрнбергского процесса, вот того, о котором мы с вами сегодня говорим. А помнить его надо, потому что, кстати, им надо сказать, что очень часто вот от них можно услышать, что Нюрнбергский процесс – это судилище, которое ничего по себе не значит, что это нагромождение лжи и так далее, и так далее. Именно от них. Почему? Потому что они фактически действуют так, как действовали нацисты. А нацистская идеология, она очень привлекательна. Она очень привлекательна.
Ну, какая форма, как красиво.
И это не внешне, внешне, это внешний
гимн, такой, как да, они всего, пройдут, как скажут, да, с этими и, своими да, и главное, факелами.
Да, и главное еще, там в нацистской идеологии заложен еще прекрасный, в кавычках я имею в виду, естественно, постулат, который говорит, ты лучше всех. Ты, человек, который получил начальное образование, лучше вот этого профессора. Потому что ты там немец, украинец, кто
угодно, видите, это же,
а он другой.
Это же деградация конечно. Национального сознания, потому что это все инфантилизм.
Конечно.
Это
конечно.
Как каждый мальчик, каждый, каждая девочка в семье, это когда принц и принцесса. Да, да. Самые любимые, безусловно, имеющие вот эти детские права, права человека, это да. детские права на самом деле на быть любимцем всех. Mm-hmm. И лучше всех, и любимее всех, и так далее. И все детям. Да? Все наше детям. Опасно, кстати, в воспитательном процессе. В процессе позиции, если она чуть затягивается, то дети могут превратиться ну, в чудовища такие нравственные, в своем эгоизме, полной такой зацикленности на своих собственных интересах. И скажи какому человеку, что ну, вот, ты как бы плох mm-hmm. или хуже, да. Да? Ну, он же обидится.
Конечно.
А то другой... ты хуже Ваня. Я хуже Вани. Да. Дайте этого Ваню сюда.
А то здесь все тоже...
То спекуляция на таких архетипических... А вот это то, что архетипическое в природе человека, то, конечно, с этим игры опасны.
Это они в основном-то очень плохо заканчиваются. Потому что все вот эти движения националистические, вот националистического типа, особенно фашистского типа, они на определенных этапах дают... всплеск национального самосознания, консолидацию нации и, как следствие, быстрое достижение каких-то поставленных целей. Но это как наркотик. За этим последует крах. И крах такой, который погребет под собой все. То есть вот мы имеем как раз пример, вот то, что уроки Нюрнберга.
Спасибо, дорогой Константин Александрович, за, по-моему, безупречно точное и логическое разъяснение. Зачем нам нужно помнить Нюрнберг? И я очень рад, что мы на нашем фестивале «Радонеж» одним из лучших фильмов отметили фильм, который так и называется «Нюрнбергский процесс». А он, собственно, говорит с первых же кадров, говорит о том, что, говорят, не надо показывать эти жестокие кадры. Зачем же вы травмируете психику этим жестокими кадрами? Не надо. А фильм говорит, надо.
Надо, конечно, обязательно.
Потому что мы должны знать, чем заканчиваются вот эти детские поначалу, вроде бы, маршировки, увлечения. И прекрасный пионерия, прекрасный Гитлер-Югенд, когда они там все ходят, такие белобрысые мальчики, все, или Феркише, как чудно такое социальное чувство. Все в единении находятся, все в большой радости и сочувствуют своему вождю, который служит нации. Он наш, выразитель наших лучших интересов. Он хочет, чтобы был порядок, чтобы немцы... Там же что такое национальный социализм, как я понимаю? Это социализм. Но для немцев.
Только для немцев. Конечно, конечно.
Вот и все. Остальные, ну, пусть поймут. Ну, они же должны понять, как сведомые украинцы сейчас говорят. Ну, как вот сведомые? Это те, которые поняли. Да? Yeah. Вот, когда им говорят, ну, я встречался в какой-то там в обществе украинцев, вот таких сведомых, и говорят, ну, слушайте, ну как, вы плюнули в душу третье население, запретив русский язык, говорить, выражать свою культуру на русском языке. Вы их, ну, они же должны понять. Они мне говорят, что это почти что анекдотически, пойдем бить москалей.
Да, а нас за что?
А нас за что? Они искренне считают, а нас-то за что? Нет, ребята, есть вас за что. И это будет очень больно.
Да-да-да, и главное, что это точно будет. Потому что это всегда заканчивается только этим.
Ну, Бог-то есть.
Да.
Спасибо, Господь, вас, Константин Александрович, еще раз за этот очередной урок нас всем. Не будем забывать, что та кровь, которая пролита, кровь большая, кровь очень часто изливавшаяся до обидного, благодаря не очень хорошую управлению войсками и так далее. Ну, в общем, масса, опять-таки, какой-то политики, идеологии, которая очень часто тоже была вполне языческая и антихристианская также, безусловно. Но вместе с тем, то, что мы ее пролили, за очень важное. За то, чтобы была возможность существовать нам как людям,
да?
Как христианам, свободно молиться, Ну, дальше наши слушатели знают, что делать. Итак, спасибо всем, кто нас сегодня слушал или смотрел на YouTube. Спасибо нашим слушателям за границей, которые нам помогают. Напомню, что это можно сделать нам через систему PalPay. Не забудьте, что от вашей лепты много зависит. Это, может, небольшие деньги, но для нас они очень важны, чтобы могли свободно, опять-таки, совершенно свободно говорить правдивые вещи. Не правой, не левой пропаганде, не потакая.
Конечно.
Константин Александрович Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны, сегодня был в нашей студии.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Thank you.